Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
А меня зовут Кристина Сафонова. Всем привет!
В этот раз, правда, с автором текста поговорить не получится.
Да, к сожалению, автор текста, журналист «Новой газеты» Олег Ралдугин сейчас находится под арестом.
В СИЗО.
Но все равно под арестом.
Кратко расскажу или напомню, что 9 апреля днем в редакцию московской «Новой газеты» пришли силовики, оставались там до глубокой ночи. Сначала было непонятно, зачем они пришли, чего хотят. Даже, честно говоря, мы тут все обсуждали, что вот пришел в «Новой газете» пиздец. Но в середине дня выяснилось, что задержали только Олега Ралдугина. И, видимо, не по работе в «Новой газете», которой претензий у следователей нет. Во всяком случае, пока. Потому что они там нарыли во время этого 13-часового обыска, неизвестно. Но дело завели по статье 272, часть 3 о неправомерном доступе к компьютерной информации в составе группы лиц.
Да, причем многие сначала связывали преследование Олега Ралдугина с текстом, который называется «Пенки общества». Это расследование о том, как бывший помощник племянника Кадырова приобрел один из самых дорогих пентхаусов России. И это расследование вышло еще в конце февраля этого года.
И которое мы, кстати, прочитаем сегодня просто из уважения к наследию Олега.
Да.
Надеюсь, что наследие звучит грустно. Надеюсь, что он вернется к работе. Но вот только, к сожалению, непонятно когда.
Тоже надеюсь. И надеюсь, что в ближайшее время все-таки хочется верить в чудо. Так вот, я продолжу. Но вот сам Олег в суде, как мы знаем из сообщений «Медиазоны», которые продолжают ходить на суды в России, за что им огромное спасибо и уважение, сомневался, что это может быть связано с этим текстом, и тогда же на суде озвучили его показания, которые он дал еще в качестве свидетеля. И там он рассказывает, что создал некий телеграм-канал, в котором делился эксклюзивной информацией, которая не могла быть использована в журналистской деятельности. Название этого канала судья не произнес. Но позже журналисты уже русской службы BBC писали, что, возможно, речь идет о канале «Больше, чем факт». Но пока никаких подтверждений этому нет, и про дело в целом известно пока что очень-очень мало. Поэтому мы решили сегодня послушать все-таки текст Олега Большой.
Да, ну и поговорить еще с главным редактором «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Он как-то уже был в нашем подкасте. Заслуженный журналист, тоже в свое время имел проблемы со Следственным комитетом. Надеюсь, что они не повторятся. Обсудим, наверное, уголовное дело, будет с ним тяжело обсуждать, так предвижу. Но, во всяком случае, работу Олега, и потому что в «Новой газете» он недавно, раньше он был главным редактором «Собеседника», будет с ним интересно обсудить. Ну и вообще, что там будет теперь с «Новой газетой». А текст на радость всем айтишникам России и мира прочитает Иван Козлов.
Карьерный лифт в России, пожалуй, самый скоростной лифт в мире. Главное заскочить в него с подобающим человеком. Пока простые люди в массе своей пытаются карабкаться пешком вверх по черной лестнице, особо избранных лифт поднимает прямиком в пентхаус с видами на Кремль. На первом этаже ты был бюджетником, работая за скромную зарплату, а через несколько месяцев уже миллиардер на собственной террасе, расположенной на крыше дома у Москва-реки. Видовой пентхаус в самом центре Москвы. Апартаменты расположены на Золотом острове на пологом берегу излучины Москвы-реки напротив Кремля на Софийской набережной. Это один из самых привилегированных районов Москвы, где сконцентрированы лучшие дома и главные достопримечательности столицы. Общая площадь апартаментов составляет 1141 квадратный метр, из которых примерно 700 квадратов составляет площадь отапливаемых помещений. Помимо самих апартаментов, на втором уровне есть просторная терраса в собственности, с которой открываются шикарные виды на Красную площадь, Большой Москворецкий мост, собор Василия Блаженного, парк Зарядье, храм Христа Спасителя и многое другое. Если вы желаете стать обладателем этого по-настоящему трофейного объекта, звоните, организуем просмотр в удобное для вас время. Элитный комплекс «Резиденция 1864», в котором расположен этот трофей, состоит из виллы и основного здания переменной этажности в 7-8 этажей. кто ходил или приезжал по Большому Москворецкому мосту, ведущему от Васильевского спуска в Замоскворечье, наверняка замечал, как строгость пропорций этого комплекса облегчает искусная резьба по натуральному камню и уникальная раскладка плит из мраморизированного доломита. И этого еще не заглядывали внутрь. Наверное, просто не знали, что над интерьером дома работал известный французский дизайнер Пьер Ив Рошон, тот самый, которого прозвали «мастер роскоши». Вот уж где француз смог развернуться в своих дизайнерских фантазиях по-царски. Не в Париже ведь. Кстати, в ходе строительства этот комплекс изначально так и назывался – «Царев сад». Все-таки именно на этом месте, напротив Кремля, в XVI веке были разбиты государевы сады. Но потом застройщик, видимо, осознал, что царей у нас нет, во всяком случае, пока, поэтому решили назвать комплекс «Резиденция». По-президентски, что больше соответствует, если не духу, то букве времени. Сейчас в главном корпусе резиденции разместились 68 коллекционных апартаментов класса «Делюкс», включая исторические со сводами и кирпичной кладкой полуторавековой давности, и 4 пентхауса с приватными террасами на крыше. Один из них, окна которого выходят прямиком на Москву-реку и кремлевские стены, и есть тот самый эксклюзив. Пентхаус оборудован собственным лифтом и двумя отдельными входами. Один для хозяев, другой для прислуги и тайных гостей. Только санузлов в этих апартаментах, согласно плану, 9. Есть где умыть руки. А собственная терраса позволяет разбить на крыше персональный сад с панорамным видом на центр столицы. В XIX веке на месте резиденции располагалось знаменитое Кокоревское подворье. Там любили останавливаться Репин, Поленов, Толстой, Чайковский, Чехов, да многие известные по сегодняшний день люди. Они квартировались там, не стесняясь. Полтора года назад самый близкий к Кремлю пентхаус в резиденции выкупило засекреченное физическое лицо. Новая газета выяснила имя владельца трофея. И это не Поленов. Несмотря на смену названия, цены на апартаменты в бывшем царевом саду остались по-прежнему царскими. На данный момент застройщику удалось продать лишь один из 4 пентхаусов резиденции. Тот самый, с прямым видом на Кремль. Точная сумма сделки неизвестна, но соседний 1700-метровый пентхаус с видом похуже, пусть и в 2 этажа, сегодня выставлен на продажу за 3,4 миллиарда рублей. При том, что продается недвижимость за такие деньги там без отделки. 27 ноября 2024 года ключи от бетонной коробки на 7-м этаже здания получил 32-летний на тот момент уроженец города Грозный по имени Руслан. В телефонах у знакомых этот человек записан под разными никами. Руслан – охрана ислама, Руслан – водитель Ибрагима Закри, Руслан – помощник Закриева Ибрагима, Руксек Якуба Закриева, Пом Якуба Руслан, Руслан – зам и Пом Якуба, Руслан – руководитель администрации Якуба и тому подобное. Как уточнила «Новая газета», упомянутый Ибрагим, он же Якуб Закриев, это племянник Рамзана Кадырова, сын его старшей сестры Зулай. Несколько лет назад, когда Закриев возглавлял администрацию Грозного, он считался одним из самых молодых мэров России. Затем вырос до руководителя администрации главы и правительства Чечни и министра сельского хозяйства республики. Как водится на Кавказе, обладатель ряда высоких наград. От ордена Кадырова от дяди до ордена дружбы от президента. Наверное, действительно очень талантлив. В 2024 году, накануне приобретения его бывшим водителем и помощником пентхауса у Кремля, Якуб Закриев из орденоносцев попал еще и в санкционный список Великобритании, как лицо, получившее выгоду от СВО. Годом ранее племянник Кадырова стал генеральным директором АО «Данон Россия», российского подразделения «Данон», переданного управления Росимуществу в качестве ответа на замораживание российских госактивов во Франции. Будучи министром сельского хозяйства в республике, он показал себя хорошим руководителем. Поэтому, наверное, управление активами передали ему. «Я не собираюсь лезть в бизнес-дела, тем более моего племянника», комментировал тогда карьеру близкого родственника Рамзан Кадыров. Акции АО «Данон Россия» отошли к государству по указу президента РФ в 2023 году, но год спустя Путин свое решение отменил. Под угрозой конфискации французы согласились уступить свой бизнес в России, переименованный в H&N, к новому владельцу. Разумеется, по очень договорной цене. За активы, оцениваемые в 1 миллиард долларов, французам, по данным СМИ, предложили целых 17,7 миллиардов. Но рублей. Получилось вчетверо меньше. 17 мая 2024 года право собственности на акции общества перешли от Produtus Lighterest Phrase EST Europe к ООО «Витамин R». Сказано в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО H&N за 2024 год. Счастливым покорителем молочных рек оказался 29-летний Ментимер Мингазов из Татарстана, сын экс-сенатора и бенефициар компании «Вамин-Р». партнером Мингазова по бизнесу с символическим 1%, тогда весной 24-го выступил Руслан Алисултанов. Но уже через полгода, в декабре 24-го, Алисултанов лично и через чеченский Юнимилк стал владельцем уже всех 100% в Амин-Р, и бывший Данон Россия теперь работает под брендом «Логика молока». В чем тут логика? В Алисултанове, на которого сегодня формально работает гендиректор молочного холдинга, племянник Рамзана Кадырова Якуб, он же Ибрагим Закриев. Потому что новый хозяин бывших активов Данона Руслан Алисултанов и есть тот самый водитель Ибрагима Закри, что доехал от Грозного почти до Кремля. Руслану Алисултанову 34 года. Родился в Грозном. Учился на юриста в МГУ, диплом специалиста от 2014 года, и Чеченском госуниверситете, диплом магистра от 2018. Был сначала однокурсником по ЧГУ, а потом замом Закреева в мэрии чеченской столицы, в администрации главы и правительства республики и в местном Минсельхозе. Даже в собственном бизнесе он, будучи по документам хозяином, тоже стал лишь заместителем племянника Кадырова. У него есть почетное звание заслуженного юриста Чеченской Республики, медаль за заслуги перед Чеченской Республикой, орден Кадырова за вклад в развитие региона, звание заслуженного работника агропромышленного комплекса РФ, уверенность, что свои активы в России Данон уже точно не вернет, и амбициозные планы по увеличению надоев до 2030 года с 9,5 до 11 тонн на корову. Правда, где бывший чиновник сам надоил столько денег на приобретение миллиардного бизнеса, решительно непонятно. В 2023 году, до перехода Алисултанова в АО H&N, его официальная ежемесячная зарплата в Минсельхозе была всего 79 тысяч рублей. На мороженое детям хватит, но на приобретение сети молочных комбинатов уже вряд ли. Правда, по данным 2НДФЛ, тогда же чиновнику выписали еще и материальную помощь от Минтруда ЧР. Но и на нее всего 800 тысяч рублей он смог бы приобрести от силы одну фуру молока Простоквашино. Точно не завод, тем более несколько. Даже с его переходом в H&N зарплата в 2-3, а в прошлом году 5-6 миллионов рублей не объясняет источника средств для установления полного контроля над масштабным молочным бизнесом. Разве что материальную помощь оказал кто-то побогаче. Все, что смог из крупного нажить сам Алисултанов на госслужбе, это 284-метровый коттедж рыночной стоимостью около 30 миллионов рублей недалеко от кладбища в Грозном, да около 4 миллионов рублей на счете в одном из крупных российских банков. Спустя год размер счета увеличился в 1000 раз, а накануне получения полного контроля над наследством Данон он приобрел даже не одну, а две квартиры. И не в Грозном, а в Москве, причем обе у реки. Забыть о шуме большого города и погрузиться в настроение уединенного релакса в окружении природы. Эта мечта любого жителя мегаполиса сбудется в новом клубном доме «Река». Здесь стерты границы природы и города, а жизнь, как тихая река, течет без суеты в уединении и комфорте. Современная авторская архитектура комплекса включает в себя эксклюзивные элементы декора, элегантные фасады из натурального камня, роскошные входные порталы и лобби с 7-метровыми потолками, приватные зоны с эксклюзивной мягкой мебелью для деловых и личных встреч, креативное озеленение. ЖК «Река» расположен прямо у парка события на берегу реки Раменки. Именно здесь, в сентябре 2024 года, Алисултанов приобрел квартиру площадью более 200 квадратных метров и примерной стоимостью около 200 миллионов рублей. Судя по тому, что там же он мог купить и два машиноместа, именно это жилье он приобретал для себя. А вот в пафосный пентхаус на берегу уже Москвы-реки у стен Кремля, оформленный на бизнесмена всего 2 месяца спустя после предыдущей речной сделки, он до сих пор так и не переехал. Сегодня пентхаус Алисултанова вновь выставлен на продажу. Интересы бизнесмена представляет риэлтор Арсен Рамазанов. Никаких конструктивных и юридических проблем нет. Объект в полном порядке, все документы чистые, абсолютно прозрачная сделка, пояснил Рамазанов «Новой газете». Апартаменты продаются в первозданном виде. С момента приобретения у застройщика там не делалось ничего. Просто передумал. То ли Кремль за окном не понравился, то ли 9 санузлов показалось недостаточно, то ли подыскивает что-то более соответствующее новому статусу. Ведь сейчас в Москве таких пентхаусов еще 2 десятка, которые оцениваются еще дороже и купить которые авторитетней. Самый дорогой на продажу выставлен на Остоженке за 8 с лишним миллиардов. В любом случае, с октября прошлого года молочные апартаменты ищут нового покупателя. Правда, пока без успеха. При том, что цена, судя по прайсу за квадратный метр, даже снижена. До 1 миллиона 402 279 рублей за квадрат и до 1,6 миллиарда за весь пентхаус. Налетай, трофейный объект. Хотя, видимо, не такой уж и трофейный, как бывшие активы Данона. Желающих мало. Новая газета направила запросы на имя владельца пентхауса с просьбой прояснить источник средств на приобретение многомиллиардного бизнеса и раскрыть имя реального собственника молочных активов и пентхауса на Софийской набережной. Но ответа мы так и не получили. Ни из приемной компании, ни от самого бизнесмена. Владелец его аккаунта в Телеграм, где выложено сторис с фото людей, похожих на Закриева и Али Султанова, сообщение с просьбой о комментарии прочел, но не отреагировал. Так что кто там снимает с российского молока все французские пенки, вопрос открытый. При этом после того, как племянник Кадырова Якуб Закриев и его многолетний зам Руслан Али Султанов, бывшие чиновники, стали, соответственно, гендиректором и бенефициаром H&N, авиалайнер, на котором Рамзан Кадыров до этого вылетал в основном только в Москву или Эмираты, стал неожиданно заглядывать в Сибирь, где климат, прямо скажем, совсем не дубайский. Причем заглядывать в те города, где у бывшего Данона были коммерческие интересы. Совпадение, не иначе. Ну или просто ветер попутный. В конце концов, карьерный самолет летит даже быстрее карьерного лифта. В январе этого года «Логика молока» приобрела крупнейшую в Сибири фабрику по производству мороженого «Полярис» оценочной стоимостью в 5,5-6 миллиардов рублей. Так что деньги у владельцев бизнеса есть не только на пентхаусы, но и на буквально Dolce Vita. А значит, к 2030 году надой точно увеличится.
Вообще как-то очень эмоционально обсудили все. По-моему, надо сказать, что это же полный пиздец.
Да, блин, знаешь, ну вот я не знаю, кстати, как ты чувствуешь, насколько я понимаю, ты знаком, да, с Олегом, потому что я нет, но дело даже не в этом. Я когда увидела новости, я, конечно, расстроилась, и новости про обыск в «Новой газете», и про задержание Олега, но как будто это, знаешь, ну, ты сидишь и, ну, очередной пиздец. Ничего хорошего я уже и не ждала. Ну, как будто, не знаю, эмоций, что ли, не осталось уже. Но осудить-то надо, да.
Такое ощущение часто появляется, но все-таки здесь речь идет о коллеге. Все-таки журналистов не так часто по сравнению, наверное, в целом с потоком политзаключенных отправляют под арест, сажают в колонию. Ну и плюс все-таки мы сами журналисты, поэтому... Может, это и как-то не очень красиво, но к аресту журналистов больше откликается. Ну и действительно, с Олегом я не то чтобы знаком, потому что лично, мне кажется, мы никогда не виделись, или я не помню, но мы делали интервью «Давай голосом», когда закрылась газета «Собеседник», которую он возглавлял. Он мне очень показался ужасно приятным человеком, интересным собеседником. Мы классно пообщались. Если интересно, найдите выпуск где-то там, не помню, уже года два назад, наверное, это было. В общем, как-то расследователей я представлял иначе. И даже, в принципе, тех, кого я знаю, они все-таки люди более жесткие и холодные, и циничные. А Олег мне показался очень милым. И, кстати, к собеседнику я тут упоминал в Фейсбуке, что отношение было скептичным. Во всяком случае, у меня, но мне кажется, что не только у меня. Мне сказали, что зачем про это было упоминать. Вообще-то была классная газета. Но я вот помню, что мы как-то... Я воспринимал газету как какой-то таблоид, который почему-то еще пишет про политику, но тоже в таком желтоватом стиле. Поэтому как-то иронично относился. А потом помню, когда все СМИ практически закрылись или уехали, а собеседник продолжал выходить, и при этом публиковать там новость Навального, фотографию на обложке, казалось уже наоборот, что что-то здесь вообще нечисто. Раз это продолжается, газеты не закрывают, то значит, там какие-то связи, там это какой-то там какой-то проект. Вот. Но в итоге, как обычно, это бывает с любой конспирологией подобного типа, которая, например, про Навального была, что он агент Кремля, когда его долго-долго не сажали. В итоге, как мы видим, реальность над нами посмеялась, но, к сожалению... Смеялась так, что...
Нам самим не смешно.
Закрыта, да, газета закрыта, Ралдугин в СИЗО, а мы в эмиграции, но это даже и на этом фоне, наверное, не так страшно, но в целом, в общем, всех разъебало.
Да, да, и совсем не смешно получилось. Тут я с тобой полностью согласна. Я только в очередной раз могу выразить свое уважение к коллегам, которые остаются в России и пытаются работать в России. Мне кажется, Для этого требуется, наверное, не только большая смелость, но и большая верность профессии, что ли.
Ну да, но в целом, возможно, стоит подумать о том, чтобы уехать, чтобы не повторить судьбу Олега Ралдугина и других коллег, о которых у нас параллельно тут есть спецпроект на журналистах-политзаках. Давай голосом. Ну ладно, давай позвоним Сергею Соколову, или как его все называют в редакции, Михалычу.
Незнакомый с Сергеем Соколовым.
А ты вообще что-то, Кристин, походу, ни с кем не знаком.
Да, я вообще только тебя знаю. Только тебя, Илья.
Я вот и говорю, хорошо, что тебе удалось по жизни меня встретить и хоть как-то держаться на плаву в связи с этим.
Я просто тебя встретила, Илья, и думаю, зачем мне еще с кем-то знакомиться из журналистов? Ты мне за всех. А можно вопрос, а можно Сергея Соколова называть прям вот Михалычем так сходу? Нет. Людям не посвященным. То есть это только для близких?
Если честно, даже я его так не называю.
Блин, мне бы хотелось, чтобы у нас сегодня прошло интервью вот с Михалычем за жизнь.
Ты можешь вернуться в Россию, устроиться в новую газету, и где-то через несколько лет, если не окажешься в СИЗО, сможешь называть его Михалычем. Ладно. Все.
Звоним.
Звоним.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте всех. Рад видеть.
Взаимно. Здрасте. Спасибо, что пришли к нам.
И мы вас, да.
Сергей Михайлович, вот хочу сначала, наверное, про обыск, который прошел в редакции «Новой газеты», спросить. 12 часов или 13, разные сообщения видео шел обыск. Что изъяли в итоге-то? И кто был на обыске? Можете рассказать?
Вы знаете, тут такая ситуация. Обыск шел по бумагам 12 часов, формально там, пока выносили изъято, ну, считайте, 13. То есть люди где-то в час ночи примерно оказались свободными от сотрудников правовых структур. Проблема заключается в том, что у всех, без исключения, тех, кто присутствовал в этот день на работе, была взята подписка о неразглашении.
Вот оно.
Соответственно, я могу говорить об обстоятельствах обыска весьма так общо. Было постановление об обыске во всех помещениях редакции «Новой газеты». Соответственно, все помещения редакции «Новой газеты» и были осмотрены, включая компьютеры сотрудников. Были изъяты, я не буду говорить, чьи именно, но личные средства связи и ноутбуки не всех сотрудников, а определенных, ну и, естественно, сервера.
А вообще вы как-то были к этому готовы? Не знаю, для вас стало неожиданностью? Я просто так полагаю, что в целом, ну, как потом выяснилось, обыск-то был посвящен, ну, точнее, его причиной стало дело, как вот напрямую не связано с «Новой газетой», но, естественно, я думаю, силовики с удовольствием воспользовались возможностью поискать в «Новой газете» что-нибудь, что потом использовать. Вы как-то к этому были готовы? Не знаю, какие-то там протоколы безопасности, все дела?
Илья, ну, даже в те времена, когда вы еще счастливо работали в «Новой газете», мы к таким событиям были готовы, естественно. Ну, естественно, необходимо делать сноску на эмоциональный фон. Понятно, как не готовься, но все равно это происходит неожиданно и нервирует людей, и люди по-разному реагируют. Но в целом, да, мы в любом случае ждали обысков в течение всех этих 4 лет и даже ранее, поэтому особой неожиданности для нас это не составило. А другое дело, что в любом случае, как бы мы ни готовились, это все неприятно, это все отнимает время, это приводит к каким-то препонам в работе и так далее. Вот. Но в целом, да, все спокойно к этому отнеслись.
Но каких-то гарантий, что это ни во что не выльется, нету, я так понимаю.
Нет, ну гарантий никаких нету, тем более вы совершенно справедливо заметили, что просто был использован хороший повод для того, чтобы наконец-то посетить нашу редакцию. Им воспользовались. Какие последствия будут или не будут, это остается только догадываться, поскольку уголовное дело в отношении Олега возбуждено, ему предъявлено обвинение, то есть его арестовывали как подозреваемого, что вообще-то редко происходит.
Да, я последний вопрос задам в эту тему. Просто сразу вспоминается ваша знаменитая история с вывозом в лес Бастрыкиным, но тогда при этом не было же обыска.
Нет, там была демонстративная акция, которая никак не была связана с какими-то определенными следственными действиями. Здесь были следственные действия, было выписано постановление, то есть формально все проходило в рамках тех законов, которые приняли сейчас в России, и того УПК, который находится в голове сотрудников правоохранительных органов, а вовсе не напечатан.
Я к тому, что раньше веселее бы, в общем, было.
Ну, как сказать. Здесь все-таки пострадала тем или иным образом вся редакция, поэтому должен сказать, что за все 33 года нашей жизни вот подобного мероприятия тотального у нас не было. То есть были какие-то отдельные выемки по разного рода делам уголовным в отношении там, материалов возбужденных и так далее, текстов. Но полномасштабного обыска по всей территории редакции такого это мы впервые пережили.
А можете рассказать, что со следователем случилось? Были новости, что пришлось вызвать скорую, и я слышала,
да,
что...
Да, ему стало плохо, вызвали скорую, его увезли в больницу.
Да, я слышала, что вместо него прислали другого следователя, и его долго еще не пускали, потому что не пускали адвокатов, и он вот вместе с адвокатами вынужденно там стоял, что не было такого.
Ну нет, все не так. Изначально была следственная группа, следственные действия, несмотря на то, что человеку стало плохо, не прекращались. Да, вместо выбывшего следователя по состоянию здоровья приехал другой человек достаточно быстро. Адвокатов действительно не пускали, и в данной ситуации я вписал во все те документы, которые мне дали возможность подписать, требования о предоставление адвоката, то есть это отражено в материалах обыска, но адвокаты действительно смогли зайти к нам только после того, как сотрудники правоохранительных органов покинули помещение. Они считают, что в их уголовном процессуальном кодексе так можно, я считаю, что в опубликованном так нельзя, но это уже будут адвокаты разбираться, насколько все это было правильно и верно. Потому что формально считалось, что это обыск ни в частной квартире, ни в личных помещениях, это обыск в организации, и вот они на это упирали.
Вы сейчас в подкасте слушали текст Олега «Пенки общества» про бывшего помощника племянника Кадырова, который сначала видели поводом возможным для преследования автора. Как казалось, это... оказался не так. Ну и вообще, я так его, честно сказать, только после обысков почитал. В общем, там, по-моему, ничего особенного-то и нету.
Понимаете, какая штука, Илья? Насколько я понял, вот теперь пристально изучаю эту статью Уголовного кодекса 272 прим и всю ситуацию, связанную с Олегом, насколько я понимаю, это такая очень неприятная для всего оставшегося в России журналистского сообщества отработка механизмов полного запрета на журналистское расследование. Поскольку, если внимательно почитать весьма обширную вот эту статью Уголовного кодекса, то выясняется, что журналист не может делать ничего. То есть он не может вообще использовать какие-либо данные, касающиеся личности человека, даже если они получены не специальным каким-то путем шпионажа, да, а просто вот в открытых источниках. А мало того, если вот человек готовит материал, и ему необходимо что-то выяснить, там, ну, условно, про директора предприятия или про какого-то депутата, а он совершенно спокойно смотрит социальные сети, он гуглит и собирает это все в один файл. Так вот, это будет достаточно для того, чтобы вам предъявили обвинение, но пусть не по третьему пункту, а по первому, что вы храните у себя на компьютере персональную информацию какого-то лица. А если этих лиц в силу того, что вы долго работаете, много, то, соответственно, это будет уже еще хуже. Мало того, если вы журналист и поехали, допустим, в Армению из России с флешкой, на которой находится ваш материал, в котором упоминаются какие-то персонали, и там условно, где родился, где женился, кем работает и так далее, то при желании это тоже может быть воспринято как нарушение этой статьи, потому что вы вывозите из России некие персональные данные. В принципе, вот я глубоко уверен, что вот этот проброс, который возник не так давно с пресловутой депутатской инициативы из Татарстана, запрещающей де-факто все журналистские расследования. Вот это все вместе как бы единый такой клубень, поскольку работать в открытую невозможно, на запросы никто не отвечает, а все те базы данных официальные и государственные, которые ранее были открыты, теперь закрыты, то любой поиск информации может быть криминализован. Вот, собственно, вся история. То же самое, что и приключилось с Олегом. Насколько я понимаю, он не пользовался никакими иными средствами, кроме теми, что есть в открытом доступе.
А вы как-то к этому такое предполагали? Ну, статья, она новая, но все-таки, по-моему, года полтора-два, ну, что-то в этом роде.
Ну, вы знаете, естественно, мы это предполагали, просто статья настолько резиновая и плохо прописана, а практики применения не было, что никто не понимал, как, во что это может вылиться. Потому что изначально, конечно, эту статью стали использовать в тех случаях, когда есть смычка какого-то сотрудника правоохранительных органов и журналиста, и тот по просьбе журналиста какие-то данные ему там выясняет и предоставляет. Таких уголовных дел уже было достаточное количество в Российской Федерации и по поводу телеграм-каналов, которые выкладывали основанные на этом материалы. Но вот так, чтобы журналиста фактически за профессиональную деятельность, я такого бы не припомнил. И, скорее всего, вот именно на этой, к сожалению, на нашем журналисте будут обкатывать эту новую конструкцию.
При этом я вот, готовясь к нашему сегодняшнему разговору, наткнулась на давнее интервью Александра Хельштейна по поводу этого закона. Он тогда Базе говорил, что, по его мнению, журналисты под действие закона не подпадают, но что еще мы могли ожидать от него, потому что их деятельность регулируется законом о СМИ. Я вот все-таки хотела бы спросить, насколько я видела, сам Олег Ралдугин, он в суде говорил, что он считает маловероятным, что это связано именно с этим текстом НКО-общества, и приводились также его показания еще в статусе свидетеля, рассказывал о том, что создал Телеграм с некой эксклюзивной информации, которая не могла быть использована в журналистской деятельности. Позже русская служба BBC писала, что, возможно, речь идет о телеграм-канале больше, чем факты. Можете ли вы тут нам что-то рассказать? Как-то прокомментировать.
Ну, я могу сказать точно, что в «Новой газете» все тексты Олега Ралдугина проходили редакторскую юридическую подготовку к публикации, и там тех сведений, которые по нашему представлению, но не по представлению силовиков, составляли персональные данные, не публиковались. Другое дело, что с такой размытой формулировкой, которая есть в статье, никто не гарантирует, что любую информацию не признают криминализованной. Да? Тут надо смотреть дальше, что будет. Просто мнение Хинштейна осталось мнением Хинштейна, а в самой статье Уголовного кодекса особых оговорок по отношению к журналистской деятельности нету как факта.
Но все-таки можем ли мы сказать, что пока даже Олега Ралдугина как бы будут судить за Телеграм, а не за журналистскую деятельность, а за деятельность в Телеграме. Я понимаю, что это то же самое, и вообще журналистская деятельность — это почти все, что угодно, но тем не менее, что как бы формально пока за медиа как таковые еще не взялись.
Ну, вы знаете, я не видел, естественно, кто бы мне показал материалы допроса и предъявленного обвинения. Но насколько я могу судить, по словам самого Олега и в суде, и мы ситуацию пытались изучить, действительно некий телеграм-канал, который назывался «Был». Является ли Олег его администратором, я сейчас сказать не готов, потому что просто не знаю. Но я предполагаю, что если бы история была связана исключительно с публикациями в «Новой газете», то в данной ситуации и обыск мог бы проходить иначе, и вопросы бы сотрудникам задавались другие. Поэтому скорее я поддержу вашу версию в том, что дело касается какого-то телеграм-канала, к которому Олег может иметь отношение. Но при этом хочу подчеркнуть, что телеграм-канал, все-таки вы правильно сказали, что телеграм-канал, в принципе, в современной журналистике, это тоже средство массовой информации, пусть не получившее регистрацию в государственных органах, и это тоже журналистская деятельность.
Да, это бесспорно, да, и то есть мы знаем, как власть используют часто формальные какие-то поводы, вот, чтобы показать, что мы не преследуем журналистов, это какой-то телеграм-канал, ну, мы все понимаем, о чем идет речь. А как вообще, вот, на ваш взгляд, дальше журналистам-то работать?
Ну, знаете, здесь ситуация следующая. Как все иные статьи, которые принимались с бешеным принтером Государственной Думы за последние 4 года, даже 6, все они настолько широко трактованы, настолько невнятно прописаны, что можно сделать аналогию с ними со всеми и сказать, что все эти статьи Уголовного кодекса, неважно, дискредитация это или вот та статья, которую мы сейчас обсуждаем, все они предполагают выборочное использование. Соответственно, это будет зависеть не от того, что человек сделал, не от формального нарушения или не нарушения им каких-либо норм, а просто потому, что какому-то человеку надо прийти, какого-то человека надо забрать, и, соответственно, используется весь инструментарий резиновых статей, под которую человек попал, по какой человек попал, по то и загремел. То есть я предполагаю, что это не будет тотальная кампания по посадке журналистов, но это будет тотальная кампания по посадке журналистов, которые раздражают либо федеральную власть, а самое страшное – региональных чиновников, потому что что творится в регионах, мы недостижим.
Но вот вы конкретно в «Новой газете» будете что-то менять? Я не знаю, самоцензура станет больше? Не знаю, каких-то тем вообще вы не будете из-за этого касаться или не прописывать какие-то информацию про каких-то конкретных чиновников теперь?
Ну почему? Мы как действовали до начала всего вот этого, так и продолжаем действовать. Да, мы вынуждены будем считаться с этой резиновой статьей персональных данных, но мы с ней считались и до обыска и ареста Олега, как я уже рассказывал в ходе подготовки материалов. Мы всегда отправляем запросы, как это положено, согласно закону о средствах массовой информации. В принципе, мы всегда старались даже в вегетарианские более-менее времена соответствовать всем прописанным законам. Так и будем продолжать. То есть наша деятельность не является какой-то тайной. Если мы готовим материал о каком-то человеке, мы всегда спрашиваем его мнение или посылаем ему запрос. Естественно, вот внимательно читает наш юрист при подготовке материала закон о персональных данных, потому что там черт ногу сломит, и непонятно, что куда и во что заворачивали, но тем не менее мы максимально стараемся соответствовать тем требованиям и нормам, которые там изложены. Так что ничего менять в своей работе, но разве что усилить бдительность к тому, что делали раньше.
А я вот знаю, что, ну не знаю, насколько надолго, но что Олег все-таки уезжал ненадолго из России, но потом вернулся, а вообще в связи с вот происходящим не было мысли там уговорить его поработать удаленно и вообще каких-нибудь коллег попросить работать удаленно теперь?
Ну, вы знаете, для того, чтобы принимать какие-то решения такого рода, необходимо все-таки понять, что происходит с Олегом и что происходит с «Новой газетой».
Ну, он уже в СИЗО, это немало.
Вопрос не в том, где он, а вопрос, в чем мясо того, что ему предъявляют. Пока, насколько я понимаю, ему ничего толком-то и не предъявили, и обвинение было формальным. Естественно, слишком мало времени прошло, чтобы мы делали какие-то выводы. Мы сейчас все-таки собираем информацию, у нас есть свои источники в разных местах, чтобы понять, что это было. И потом, конечно, мы будем собираться и думать, как выстраивать дальше жизнь. Говорить о том, что мы срочно закрываемся и разбегаемся, ну это странно, потому что мы со своей стороны, как нам кажется, действовали в правовом поле, и зачем бежать, если мы с точки зрения даже этого государства, этих законов, ничего дурного не делали.
Сергей Михайлович, хочу еще спросить, можно ли как-то сейчас Олегу помочь, может быть, его семье? В целом, какая помощь нужна?
Адвокат у Олега, конечно, есть. Семья, безусловно, снабжает всем необходимым. Мы тоже к этому причастны. Пока вот такая ситуация промежуточная, когда непонятно, пока я думаю, что нет смысла что-то предпринимать. И будет ли дальше следствие выходить на арест, на продление ареста, или будет какая-то иная мера пресечения, нам сейчас трудно предугадать. По худшему сценарию и по опыту, скорее всего, будет выходить на продолжение. Но проблема в том, что это дело не касается там каких-то очень сложных сфер жизни. По идее, для закрытия такого уголовного дела весьма простого, даже если все пойдет по худшему сценарию, следствие должно хотеть трех, максимум 5 месяцев. Вот, поэтому давайте дождемся, где Олег окажется, и тогда, конечно, надо будет и писать письма в поддержку, как это обычно бывает, и, очевидно, согласовывать с семьей и адвокатом помощь, чтобы доставить именно то, что нужно доставить, а не просто то, что вот захочется доставить. В новой газете моментально напишем, если какая помощь будет нужна.
Понятно.
Спасибо вам большое за разговор.
Спасибо, да.
Спасибо.
Держитесь
вам.
Держитесь там.
Да.
Мы
стараемся.
Очень переживаем.
Спасибо
за вас.
Благодарю. Всего доброго.
Всего
до свидания.
Доброго.
До свидания.
Как это не прискорбно, но не разделяю я большого оптимизма на тему того, где может оказаться Олег Радунин, к сожалению. И кажется мне, что это очередная очень грустная история.
Понятно, но если ты находишься там и еще и твой сотрудник, то что ты можешь еще говорить? И вообще,
согласна.
Чтобы сохранять там какой-то душевный... силы, чтобы жить и работать, по-моему, надо испытывать оптимизм. Депрессия — это для нас тут. Там, мне кажется, совсем тяжело с этим. Ну, конечно, в этой всей истории действительно то, что упомянул Сергей Михайлович, беспокоит, что это даже не уголовное дело за фейки или дискредитацию, которая там любому может прилететь, но в целом понятно, как этого избегать. И многие, мне кажется, все... кто до сих пор в России на свободе более-менее научились фильтровать базар, что называется, поэтому по поводу войны. Вот. А вот дело-то по такой статье, по которой, в общем, к любому журналисту могут прийти, поскольку то, что говорил Сергей Михайлович, даже не только расследователей касается, насколько я понял.
Да, я тоже так понимаю, что это касается абсолютно всех.
И для репортажа любого ты тоже так или иначе используешь какие-то персональные данные, если мы даже... соцсети считаем таковыми. И вот это, конечно, тревожно, мягко говоря.
Очень мягко говоря, потому что я не представляю, как можно в таких условиях работать в целом. Как говорится, время покажет, посмотрим, надеемся на лучшее, остаемся все вместе.
Я не умею так говорить красиво и оптимистично, но вместе предлагаю оставаться на нашем Патреоне. Есть в описании к выпуску ссылка.
Подпишитесь, пожалуйста.
Спасибо тем, кто подписался уже. Это Анна и Бурмиша, и Алина Куамани, Иван Конкин, Дана, Юлия Хартак, Анна Дежурка, А.Н. и Атишники. Платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов.
Да, спасибо, что были сегодня с нами. Берегите себя, будьте здоровы.
Да, счастливо и до новых встреч.
Пока.
И не используйте персональные данные лишний раз.
Никакие.
Угу. Даже свои.